Вот появилась скандальная публикация, что якобы заключенные в мордовском лагере, где находится в заключении Толоконникова, которая выступала в храме Христа Спасителя, в концертном зале, так я понимаю, или в банкетном зале Христа Спасителя, за что получила 2 года или сколько там лет тюрьмы. Так вот, они, оказывается, все эти заключенные шьют формы для какой-то частной фирмы, которая принадлежит бывшему депутату. Все это скандально, неприятно, но мне хотелось бы порассуждать вообще. Насколько подсудно дело, которое происходит в церкви, светскому суду? Ну, церковному суду понятно. Раз дело в церкви происходит, то церковный суд выносит свою анафему или еще в какой-то форме осуждение. Или, наоборот, поощрение. А что же там делает светский суд, мне непонятно. Вот я хотел бы порассуждать. Рассмотрим этот каверзный вопрос. Где в церкви может возникнуть почва для светского суда? Тюремные заключения за вольные песнопения и вольные танцы в церкви – это церковный вопрос и подлежит спорам церковным, но не наказаниям светского суда. Иначе тогда надо считать, что Христос хулиганил в церкви и переворачивал столы, и выгонял на улицу торговцев, которым верховное начальство церкви разрешило эту торговлю. Нет, неправильно, светский суд здесь неуместен. Здесь, может быть, только теологические размышления, и они не в пользу тех, кто распял Христа. Они не узнали Бога и распяли Его. Вот, так что светские органы, в данном случае римские военные, по указанию церковных властей, сделали историческую ошибку, сделали теологическую ошибку, не узнали Бога и опозорили себя на веки вечные. Нравственный урок Христа заключается в том, чтобы нам показать, что не удостоверение, не должность церковная представляют духовное учительство, не удостоверение и не звание, и не должности, а поступки, идущие от сердца. И нельзя проводить формальный суд, а должен быть суд тоже сердца. И так далее, и так далее. Вот чему учит нас распятие Христа под указанием церковников. Кстати, некоторые поступки Христа действительно подпадают под разжигание религиозной ненависти, так как он негодовал, он осуждал церковь за то, что они разрешили торговать в храме, он переворачивал столы, выгонял торговцев, и это было не хулиганство, а это было указание Бога, что этого делать не следует. Так что Бог гневался на церковников за что? За фарисейство, когда много веры в словах и мало при этом искренности сердца. И считал недопустимым торговлю в храме, но танцы, вольные песнопения, вольные, обращенные к Богородице, никак не могут вызывать и призывать к ненависти. Наоборот, Богородицу просят оказать помощь. Они проклинают, не обзывают Богородицу, не ругают Богородицу и не выгоняют из храма. Тут нет никакого оскорбления. Где же тогда юридическая почва, нарушенная традицией, установленной церковным начальством, скажут мне? Но ведь Христос дал уже урок своим распятием, что в церкви должны властвовать искренность сердца, но не предписание начальства. Как возражение могут сказать, что Христу можно, а простому человеку нельзя? Трудно с этим согласиться, так как это был не личный конфликт Христа с церковным начальством и толкователем Библии, а урок именно каждому человеку, провозглашая свободу церковного обряда. Это перекликается с Мухаммедом, когда он говорит: молиться можно сидя и стоя, и лежа на боку, но мы знаем, что и танцуя. Танцующие дервиши у него не вызывали осуждения. Другое дело, например, воровство в церкви кошельков, то есть светскому суду, те действия подлежат, произведенные в церкви, которые и вне церкви подсудны. То есть ты украл на улице кошелек, тебя судит светский суд. Ты украл в церкви кошелек, все равно тебя светский суд судит. Вот только такие. А что касается форм религиозных, они не подлежат светскому суду. Ну вот второй еще вопрос, интересный для размышлений. Труд в заключении в какой мере допустим и в какой мере носит воспитательный характер? Вот давайте подумаем. Обязан ли заключенный трудиться? Вопрос-то непростой. На первый взгляд, не обязан. Почему? Да потому что труд – это естественное желание человека от природы. Как обедать, завтракать. Обязан ли человек обедать? Неправильная постановка вопроса. И правильнее говорить: труд – естественное влечение человека для познания мира. Удовлетворение этого инстинкта доставляет естественное наслаждение и развивает положительно человека. И может ли тогда труд иметь воспитательное значение? Да, пока он свободный, то да. А как только это насилие, то нет. Это так же, как и с тарелкой супа. Проголодавшись, его съесть – естественное удовольствие, а насильно заставлять его есть принесет страдания, отвращение. И на право его причинять не имеет права никто, нигде и никогда. Почему? Да потому что не будет нести воспитательного значения, а будет, наоборот, вызывать естественный и оправданный протест внутри человека. В этом, кстати, причина повторности преступлений. Заключенный подсознательно потом мстит за причиненные несправедливые притеснения, если был элемент насилия, хоть на примере еды или хоть на примере труда, это не имеет значения. Насилие не может быть прописано обществом по отношению к тому, кого собираемся перевоспитывать. Перевоспитывать так, чтобы он потом мог жить в обществе и не быть опасным. Мне могут возразить, что заключенный обязан трудиться, так и его кормит народ. Наш народ. И наш народ беден. Ну, то, что он беден, виновата плохая организация распределения доходов с общего хозяйства. Какие безумные доходы от нефти? Что имеет с него народ? 13%? Это несправедливо. Так что государство достаточно богато, чтобы плодить бездельников с миллионными окладами, футболистов, которые еще вступают частенько в сговор, то есть начинают играть нечестные матчи и так далее. В то время как во Франции из капиталистов берут не 13 дохода, а, наверное, 50. Может, поэтому мы так и бедны. Но я не могу согласиться, что такая точка зрения правильная. Она возможна, это мне понятно, что она может возникнуть в голове. Я могу ее допустить, хотя я считаю, что она неверная. я уже это объяснил, что естественно желать работать, но нельзя заставлять насильно делать то, что естественно и приятно. Но можно пойти навстречу этой ошибочной позиции, пусть заключенного обяжут заработать себе на пропитание. Но почему заключенный должен работать больше того, чтобы оправдать свое прокормление? Он уже, допустим, прокормил себя, но его все равно заставляют еще 10 часов работать. Зачем? Только потому, что надо обогатиться какому-то предпринимателю. Если заключенный шил костюм стоимостью 2500 рублей, ну так все, этого достаточно. Поэтому остальные 10 костюмов ушить не обязательно в течение рабочего дня. И 250 тысяч рублей. Это же зарплата тогда за месяц, а не за один день. Бригада, наверное, с этим справится за час. Это значит, что тогда? Что остальные 17 часов вовсе не обязательны. Или 16 часов, или 15 часов. Они совершенно не обязательны. И лишь по желанию, но пусть лучше книги читают, классику. Только, конечно, Пушкина и Достоевского. Или фильмы смотрят, классику. Они это наводнение макулатуры детективов и в печати, и по телевизору, что плодит преступность. Но как же? Целый день идут фильмы с выстрелами и с мордобитием. Как же после этого не выйти, не дать кому-нибудь по морде? Это неестественно. То есть общество само плодит преступность такими фильмами. И это глупо экономически в тюрьме не исправлять, а плодить преступность. Где у нас психологи? Где Академия наук? Почему они не скажут, что это недопустимо показывать на экранах такое количество детективов и насилия? Вот то, что не надо 18 часов или 15 часов заставлять работать, а наоборот проводить беседы и просить не работать больше 5 часов. Чтобы люди не вкалывали для обогащения своего или других, а исправлялись, потребляя высокую духовную пищу. Другого пути исправления нет. Мучения, страдания, притеснения будут плодить ненависть обратную к обществу. Исправлять и настраивать на праведную жизнь может только светлое искусство классиков. По рекомендации Льва Толстого, это два писателя, Достоевский и Сервантес. Но на самом деле и Шекспир, и Диккенс, и Герберт Уэллс, и Гёте, и Шиллер, и Гофман, и Рэй Брэдбери, и Пушкин, и Гоголь, и Булгаков, и Платонов, и Акуджава, и Есенин. Я, конечно, не имею никакого сана церковного, чтобы выглядеть авторитетно, но вот официальный человек церкви утверждает что-то похожее, что тюрьма неуместна в конфликте. Андрей Кураев, диакон Русской Православной Церкви, учитывая то, что место, где они выступили, не просто обычный храм, а еще и мемориал солдатам, павшим в войне 12-го года против Наполеона. Я думаю, что суд был правильным делом. Он должен был зафиксировать негативный общественный резонанс. То есть священник говорит, что не церковное было преступление, а светское против памятника воинам. А дальше продолжает. Но тюремный срок был излишним. Вместо этого нам бы следовало принудить этих женщин к некому духовно-образовательному усилию, чтобы исправить их восприятие.